Глава 30. Чтобы дать новичкам прийти в себя, сержант приказал взводу отрабатывать дыхательные упражнения. И поскольку ни Джим, ни Тони с ними знакомы не были, Гроу показал им, как сделать несколько вдохов, чтобы быстро восстановить дыхание. Пока друзья повторяли эти упражнения, они забыли про свою злость. И тут сержант снова скомандовал взводу лезть в яму. Теперь, когда это делали не только они двое, но и весь взвод, купание в грязи уже не казалось Джиму и Тони таким унизительным. Курсанты форсировали яму еще раз 10, а затем Гроу приказал всем выбраться, чтобы идти на обед.
«Взвод, стройся!» – крикнул сержант. «Что такое, курсант Тайлер?»
Джим повернулся и увидел, что Тони стоит с поднятой рукой.
«У меня вопрос, сэр. А зачем мы занимаемся этим бестолковым занятием – плаванием в грязи?» «Потому что больше вы пока ничего не умеете», – просто ответил сержант. «Еще у кого-нибудь есть вопросы? Нет? Тогда налево! Вперед, марш!»
И взвод пошел, шлепая отяжелевшими подошвами. Ни Тони, ни Джим, ни многие другие курсанты еще не умели ходить в ногу, а потому плелись как придется. Сержант повел их по грунтовой тропинке к большому деревянному сараю без крыши. Джим и Тони еще не знали, что там такое. А оказалось, это огромная душевая кабина, в которую можно было зайти прямо в ботинках и грязном обмундировании. Сержант взошел на возвышение, взял в руки шланг с рассекателем наподобие пожарного и стал поливать курсантов, которые по одному выходили вперед, подставляя то живот, то спину. Последними подошли Тони и Джим. Их ополоснули под жесткими холодными струями, и вместе с остальным взводом друзья отправились в казарму.
«Неужели здесь негде посушиться?» – смахивая с волос воду, произнес Тони. «Главное, что мы вылезли из ямы», – заметил Джим. «И потом, смотри, здесь даже обедом кормят. В яме я про еду как-то забыл».
Когда друзья вернулись в кубрик, курсанты, те, кто находился здесь уже второй день, подсказали новичкам, что делать дальше. Требовалось переодеться в сухой комплект, а мокрый отнести в прачечную комнату. Единственное, что нельзя было сменить, это ботинки. Однако их сушили наскоро, набивая бумажными полотенцами. На обед, с разрешения сержанта, курсанты надели спортивную военную обувь, мягкую и выполненную по единому образцу. Еда в столовой Джиму и Тони понравилась. Оба из небогатых семей, и особых разносолов они не пробовали. Здесь же у них была возможность выбора, а если кому-то не хватало, он мог взять дополнительную порцию. Когда друзья вышли из столовой, их настроение заметно улучшилось. Они чувствовали, что наелись. После обеда взвод отправился на теоретические занятия, которые проходили в другом здании. Там было много других курсантов, большинство из них – старшекурсники. Их легко было отличить по короткой стрижке. Том Морган, который жил с Тони и Джимом в одном кубрике, сообщил, что через неделю их всех тоже подстригут.
«И мы будем такими же лысыми».
Стриженные курсанты смотрели на нестриженных с превосходством. Морган рассказал, что тут бывали случаи, когда курсанты второго месяца обижали новоприбывших.
«Но сержант заверил нас, что таким он лично отрывает головы», – сказал Том Морган.
Теоретический курс проводил тот же сержант-инструктор Гроу, и только в классе Тони и Джим сумели рассмотреть его как следует. Сержант был широкоплечим и сильным мужчиной лет 35. У него была мощная нижняя челюсть и выпирающие надбровные дуги. Однако эта черта не уродовала его. Наверное, потому что Гроу обладал пронзительно умным взглядом. Джим и Тони были даже немножко разочарованы. Им хотелось видеть в сержанте мучителя. Однако на мучителя он не тянул. Он был сержантом-инструктором, ни больше, ни меньше.
Итак, сегодня мы будем изучать тактико-технические характеристики автомата М-38, основного оружия, которое используют подразделения легкой пехоты.
Занятия по изучению оружия были интересными. Джим и Тони легко запоминали все цифры и правила выбора стрелковых позиций. По ходу лекции сержант задавал вопросы, на которые Джим и Тони отвечали легко и без запинки.